Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Геликомиде и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим изучение философии блаженного Августина. Один из главных вопросов, волновавших Августина, можно сказать, на протяжении всей его жизни, был вопрос о происхождении зла в мире.
Да, если мы обратимся к биографии Августина и вновь вспомним его сложный жизненный путь, то мы увидим, как постоянно Августин возвращался к этой проблеме, как он принял манихейское решение этой проблемы, как он стал сомневаться в манихействе, как он размышлял над вопросом о существовании зла вместе со святителем Амвросием Медиоланским, как он нашел решение этой проблемы у Плотина, как он опровергал своих бывших друзей-манихеев в различных трактатах, как он спорил с Пелагием, утверждавшим, что за зло, как и за добро, отвечает только человек. То есть вся жизнь блаженного Августина – наполнена поисками ответов на этот сложнейший вопрос. И поэтому каждый новый трактат Августина дает нам новую пищу для размышлений, показывает новые аргументы, новые стороны, которые мы не видели в старых аргументах. А иногда Августин даже и отказывается от своих старых аргументов, если видит их ошибочность или слабость, как, например, было в последнем периоде в споре с пелагианами. Так что вопрос о существовании зла действительно показывает нам Августина как сложного мыслителя, как мыслящего богослова, который не боится отказываться от предыдущего своего мнения, если он видит его ошибочность.
Но ведь ересь Пелагия, о которой вы сейчас говорили, она же никак не связана с манихейской ересью.
Безусловно, с ересью манихейства она никак не связана, но с проблемой зла и страданий она связана безусловно. Правда, подход к решению этой проблемы в разные периоды жизни Августина, во время полемики с манихеями или во время полемики с пелагианами, разный. Если в полемике с манихеями Августин обращает внимание скорее на метафизику зла, на онтологические вопросы, то во время полемики с пелагианами он больше обращает внимание на психологию, на свободную волю человека, который творит зло. Ведь зло, безусловно, связано со свободной волей. Именно в этом состояла та истина, которую открыл для Августина святитель Амвросий Медиоланский. И Августину пришлось над ней долго размышлять. Можно сказать, всю свою сознательную христианскую жизнь. Что такое зло в человеке, как в свободном существе? Почему человек грешит? Почему человек имеет, во-первых, такую природу? В чем метафизика зла в человеке? Это спор с манихеями. А затем, почему человек делает такой свободный выбор? Неужели Бог не может ему помешать сделать такой свободный выбор? Это поиск ответа на вопрос о зле уже времен спора с пелагианами.
То есть исторически Августин развивал эту проблему в споре, в диалоге, опровергая лжеучение?
Здесь можно смотреть на эту проблему с разных сторон. С одной стороны, мы знаем, что Августин, вне зависимости от исторических обстоятельств, искал ответ на этот вопрос для себя. А с другой стороны, как епископ, как великий богослов, Августин отстаивал истинность христианства. А отстаивал истину христианства он уже исторически в борьбе с манихейством, с пелагианством, с другими ересями.
Давайте обратимся сначала исторически, как это было, к полемике блаженного Августина с манихеями. Учение манихеев, что оно из себя представляет?
Ну, вообще-то, строго говоря, манихейство – это не ересь. И когда я говорю «ересь манихейства», я несколько лукавлю. Потому что манихейство – это не христианское учение, предложенное персом по имени Мани в III веке новой эры.
Ересью называется то учение, которое вышло из христианства.
Да, и находится внутри христианства, как некоторое заблуждение в отношении некоторых догматических положений. Как может быть еретическим учение, которое утверждает существование двух богов – доброго и злого? А именно в этом и состоит суть вот этого персидского учения мудреца Мани. Учение Мани быстро распространяется по Римской империи, привлекая образованные слои общества своей кажущейся логичностью. Действительно, для многих непонятно, как объяснить существование в мире зла и страданий, если Бог один, всемогущ, и Он любит людей, и поэтому, безусловно, хочет, чтобы все были счастливы, и чтобы ни одна тварь в мире не страдала. Но страдания – это несомненный факт нашей жизни. Но предположить себе, что Бог нас не любит, мы не можем. Значит, делают вывод сторонники манихейства, по всей видимости, существует некоторый противник Бога. Второй Бог, злой, который мешает доброму Богу установить в мире справедливость, сделать всех нас счастливыми. Некоторые христиане, стараясь избежать такого явного дуализма, существования двух богов, что никак не совместимо с христианством, предлагали смягченный вариант манихейства, утверждали, что кроме благого Бога существует некая неподвластная божественному всемогуществу злая материя, которая и является причиной зла и страданий в мире.
Которая совечна Богу.
Которая совечна Богу. Ну, здесь в данном случае явно мы видим влияние платоновского и плотиновского наследия.
Бог творит мир из вечного хаоса, и поэтому вот эта материя, она совечна Богу.
Да. И те последователи манихейства, Ну, действительно, мы можем назвать их еретиками, потому что они уже находились в лоне христианской церкви, они признавали только одного Бога, были монотеистами, правда, не разделяли учение о сотворении мира из небытия, а учили о вечной злой материи.
Манихейство привлекало не только интеллектуалов, но и обычных людей. Чем привлекало их это учение?
Я думаю, что обычных людей привлекало в манихеях их кажущаяся духовность. Эта кажущаяся духовность проистекала из аскетизма манихеев. А этот аскетизм был следствием, в свою очередь, негативного отношения ко всему материальному.
Как мы помним, Платин учил, что тело, гробница души, недостойно человека.
Да, и поэтому многие люди рассуждают так. Если душа выше тела, а тело, к тому же, как утверждает манихей, имеет злую природу, то мы должны всячески свою телесную природу подавлять, изнурять ее неимоверными постами, различными такого же рода подвигами, что, конечно же, для многих кажется проявлением высшей духовности.
Аскетизм, истинное подвижничество, по сравнению с которым обычные христиане чуть ли не сибариты.
Безусловно, и поэтому влияние манихеев было сильным не только во времена Августина. Если посмотреть на историю святоотеческой письменности, то мы увидим, как с манихейством будут бороться и в последующие века. Скажем, и у преподобного Иоанна Дамаскина в VII веке мы увидим работы, посвященные полемике с манихейством. И уже в первые века второго тысячелетия возникает ересь манихейства в виде богумильства, в виде катаров на Западе и на Востоке. Так что этот показной аскетизм, эта показная духовность, она часто привлекает людей. А с другой стороны, простая логика. Почему ты согрешил? Это не я, это мое тело. Моя душа чиста и свята. А вот тело мое, да, вот, к сожалению, оно ведет меня ко греху. А с другой стороны, вот этот, опять же, антагонизм души и тела приводил некоторых манихеев совсем уже к смешным выводам. Если некоторый манихей достигает такого уровня святости, что душа его уж полностью, что называется, воспаряет от телесной оболочки, то тело может делать что ей угодно. Оно может заниматься блудом, пирами, совершать другие телесные грехи. Душа к этому не имеет никакого отношения. Это уже святой человек в манихействе. Это смешно, но это исторический факт. И к таким выводам можно прийти.
Этому мы можем найти подтверждение в более поздний период.
Безусловно, история показывает нам, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, постоянно возвращаемся к одним и тем же проблемам. Поэтому еще раз хочется просто заметить, что изучение творений отцов церкви, обращение к их опыту, безусловно, полезно для любого человека, который не хочет совершать ошибки, на которые уже найдены ответы.
А как блаженный Августин отошел от манихеев?
Августин заметил и в манихействе отсутствие логики. Августин размышлял примерно так же, как он размышлял и когда отходил от христианства, ища логичный ответ на вопрос о происхождении зла. Для Августина существование благого всемогущего Бога нельзя было логично совместить с фактом существования зла и страданий. Но со временем Августин разочаровывается и в логике манихеев, в логике наличия двух сил, двух постоянно борющихся друг с другом богов. Этот вопрос, эта проблема постоянно не дает ему покоя. Вот как он пишет об этом вопросе в своей исповеди. Напоминаю, что исповедь написана в форме исповеди перед Богом, поэтому это обращение к Богу, разговор с Богом. И Августин задает этот вопрос. «Что сделало бы тебе, то есть Богу, это неведомое племя мрака, которое они обычно выставляют против тебя, как вражескую силу, если бы ты не пожелал сразиться с ним?» Этот вопрос показывает всю нелогичность манихейства. Ведь если мы говорим о наличии двух богов, постоянно борющихся друг с другом, то мы предполагаем, что эта борьба должна иметь вероятность какого-то исхода, победы одной из двух сторон. Если же одна из сторон, скажем, добрый бог, откажется от этой борьбы, Ну, по человеческой логике, такой борец, конечно же, будет тут же побежден. Но Бог не может быть побежден, ведь Он вечен, Он обладает бессмертной природой. Ему не может быть нанесен никакой ущерб, потому что Он совершенен. Нанести ущерб – значит сделать его менее совершенным, а это тогда уже противоречит самой природе божества. Значит, если бы добрый Бог отказался от борьбы с этим племенем мрака, с этим злым Богом вместе со всем его воинством, то ничто не изменилось бы. Оказывается, по Августину, борьба двух богов не имеет смысла.
Ну, здесь, наверное, все-таки манихеи предполагают изначально то, что Бог как бы не может отказаться от этого сражения, и он непременно ступит. Отношение добра и зла, света и тьмы – это же всегда есть отношение противоборства.
Но какой смысл в этом противоборстве? Почему Бог не может отказаться, зная, что он не победит его? Ведь другая сила злая, она также вечная. Какой смысл доброму Богу пускаться в бой, зная, что он никогда ее не победит? В нормальном человеческом обществе люди, находясь в равных состояниях, не будут вступать в схватку.
Получается какая-то дурная бесконечность.
Да, это является внутренним противоречием, которое не дает нам ответа на вопрос, а просто вынуждает нас задавать все новые и новые вопросы. О смысле этой борьбы, о природе Бога. Но что это за всемогущий Бог, который не может одолеть злую силу? Ведь это уже не Бог, потому что Бог по определению может быть только всемогущим. Тогда это уже некоторые две силы просто. А какое это отношение имеет тогда к нашему бытию? И так далее, и так далее. Выводов здесь может быть много. Августин надеялся получить ответ на этот вопрос. Он обращается к своим друзьям-манихеям, даже к самому главному манихейскому авторитету, епископу Фавсту. Он идет с этим вопросом. Но не получив ответа ни у кого, он все более и более разочаровывается и вновь вспоминает о своем любимом Цицероне. К тому же в Риме он задержался ненадолго и, пробыв там несколько месяцев, уезжает в Медиолан, современный Милан. Вот именно с этим городом связано и решение этой проблемы добра и зла, спора с манихейством, нахождение истинного ответа и принятие Августином таинства святого крещения, когда он понял, что истинное решение вопроса о добре и зле, о страданиях, дает лишь христианская церковь.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии блаженного Августина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим говорить о проблеме, которую решал Августин на протяжении, можно сказать, всей своей жизни. Вопрос о происхождении в мире зла. И, как мы говорили в прошлой передаче, Августин, разочаровываясь в учении манихеев, приезжает в Милан, где знакомится со святителем Авросием Медиоланским, который оказал достаточно серьезное влияние на блаженного Августина, можно сказать, благодаря которому Августин принял крещение.
Да, благодаря во многом именно этому святителю, но тоже не окончательно. Дело в том, что святитель Амвросий Медиоланский был очень авторитетным епископом, человеком, которому доверяли не только христиане, но и язычники. К тому же святитель Амвросий вел очень открытый образ жизни. Любой человек мог прийти к нему в келью, когда он даже работал. Двери его кельи всегда были открыты. И Августин часто пользовался этим. Он приходил к нему во время его работы, сидел, иногда задавал ему вопросы. Святитель Амвросий ему отвечал на эти вопросы. Приходил на службу, слушал проповеди Амвросия. И здесь он впервые услышал христианский ответ на этот вопрос из уст святителя Амвросия. смысл которого сводится к тому, что от Бога ничего злого исходить не может. Все, что есть злого, исходит от человека, от его свободной воли. Но Августин пока что еще сомневается в убедительности этого довода. Он спрашивает: «Но как же? Ведь все сотворено Богом, и человек с его свободной волей, с его возможностью творить зло, также сотворен Богом. И если Бог знал, что человек будет этой свободной волей злоупотреблять и потребит ее на совершение злых поступков, то, значит, первопричиной этого зла все равно является Бог».
Бог, можно сказать, просчитался.
Ну да, говоря современным языком, человек исполнитель, а Бог заказчик данного преступления. Августин размышляет именно в этой логике. И в своей исповеди Августин так излагает эту квинтэссенцию своих недоумений, вопросов, переживаний, которые терзали его в это время. Ведь если Бог добр, благ и творит все в мире по своей любви, то откуда же в мире зло? Почему он человека творит таким? Почему он весь мир творит таким, что он преисполнен зла и страданий? И Августин пишет: «Вот Бог и вот то, что сотворил Бог. Добр Бог и далеко-далеко превосходит создание свое. Добрый, он сотворил доброе, и вот каким-то образом окружает и наполняет его. Где же зло? И откуда, и как вползло оно сюда? В чем его корень и его семя? Или его вообще нет? Почему же мы боимся и остерегаемся того, чего нет? А если боимся впустую, то, конечно, самый страх есть зло, ибо он напрасно гонит нас и терзает наше сердце. Зло тем большее, что бояться нечего, а мы все-таки боимся. А следовательно, или есть зло, которого мы боимся, или же самый страх есть зло? Откуда это, если все это создал Бог? Добрый – доброе. Большее и высочайшее добро создал добро меньшее, но и Творец, и Тварь добры. Откуда же зло? Не злой ли была та материя, из которой он творил? Он придал ей форму и упорядочил ее, не оставил в ней что-то, что не превратил в доброе? Почему это? Или он был бессилен превратить и изменить ее всю целиком так, чтобы не осталось ничего злого? Он всесильный. И, наконец, зачем захотел он творить из нее, а не просто уничтожил ее силой этого же самого всемогущества? Или она могла существовать и против его воли? А если она была вечна, зачем позволил он ей пребывать в таком состоянии бесконечное число времен, и только потом угодно ему стало что-то из нее создать? А если вдруг захотел он действовать, не лучше ли было ему, всемогущему, действовать так, чтобы она исчезла, и остался бы он один? Цельная истина, высшее и бесконечное добро. А если нехорошо ему, доброму, изготовить и утвердить нечто недоброе, то почему бы, уничтожив и сведя в ничто материю злую, не создал он сам доброй, из которой и сотворил бы все? Он не может быть всемогущ, если не может утвердить ничего доброго, без помощи материи, не им утвержденной. «Такие мысли думал и передумывал я, — пишет Августин, — в несчастном сердце своем, которое тяготил и грыз страх смерти и сознание, что истина не найдена».
Здесь мы видим и спор с манихеями, и с учителем блаженного Августина Плотином.
Да, и с платониками, и разные варианты рассматривает Августин, что же может быть источником зла. Или, может быть, зла нет, как говорят некоторые.
Это наш страх, а это страх и есть зло.
Но ведь страх-то есть, а страх не может быть перед ничем. Значит, зло реально существует. Потому что, ну как, бояться ничего. Значит, наш страх показывает, что зло реально существует. Но что это может быть тогда, материя злая?
Как говорил Плотин, Платон.
Да, и Августин тоже говорит, ну как, если бы даже материя и существовала злая. Но на этот вопрос Августин отвечает просто: если Бог творит материю, то он творит ее доброй. Но если даже материя и существовала, и она была злой, то неужели всемогущий Бог не мог ее природу изменить и сделать из злой материи добрую материю? Или, по крайней мере, уничтожив злую материю, сделать добрую материю? Или еще самый радикальный вариант. Если мир злой, почему Бог не может уничтожить, в конце концов, этот мир, оставив только себя, только добро? И такой вариант приходит на ум Августину. Разные варианты он рассматривает, ни один его не устраивает. Если Бог не уничтожает наш мир и зло не устраняет в этом мире, почему оно существует?
Христианство часто отвечает на этот вопрос, что все зло от дьявола.
Для Августина этот ответ также не является логичным. Откуда дьявол? Ведь он также был сотворен Богом. Хорошо, он был сотворен благим, светлым ангелом, но у него также была возможность согрешить и стать злой силой, стать дьяволом. Значит, Бог также знал этот вариант развития событий. Он также не остановил светлого ангела в его прегрешении, попустил ему стать злым дьяволом. Так что и здесь, опять же, мы восходим к первопричине.
Получается, казалось бы, безвыходное положение. Зло в мире есть, мир сотворен Богом. Откуда же зло?
И в выходе из этой, казалось бы, неразрешимой ситуации, в решении этих сложнейших вопросов существования зла в мире при всемогущем Боге, Августину помогают книги Плотина. В исповеди Августин благодарит Бога за то, что тот послал ему эти книги, понимая, что это некоторый промысел. Вот как он об этом пишет. «Ты доставил мне через одного человека, надутого чудовищной гордостью, некоторые книги платоников, переведенные с греческого на латинский». Кстати, этот перевод был совершен незадолго до прочтения Августином римским мыслителем, в старости перешедшим в христианство, Марием Викторином. И Августин продолжает удивительными словами свою исповедь. «Я прочитал там не в тех же, правда, словах, но то же самое, со множеством разнообразных доказательств, убеждающих в том же самом, а именно, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Удивительно, огромная цитата из Евангелия от Иоанна, оказывается, Августина была прочитана у Плотина. Что же так привлекло Августина в работах Плотина? Ведь, казалось бы, и Плотин учит о злой материи. Но не на это обращает внимание Августин, а на то, что Плотин учит об относительности добра. Вспоминаем его учение о трех ипостасях. Единое – это абсолютное благо. Единое изливает из себя ум, который является тоже благом, но меньшим по сравнению с единым. А ум изливает из себя душу, благую, но еще менее совершенную, чем ум.
То есть иерархия добра.
Да, получается иерархия добра. Существует только благо, но в большей или в меньшей степени. И вот эту меньшую степень блага мы можем назвать злом. Это не зло, потому что у зла не существует какой-либо субстанциальной природы. Существует только добро. Поэтому, творя мир, Бог, безусловно, творит только добро. Но абсолютным благом, абсолютным добром может быть только Бог. Поэтому наш мир – это уже благо относительное. Хотя он, конечно же, совершенен в своей тварной природе, но он менее совершенен, чем Бог.
То есть все тварное обладает недостатком добра?
Да, обладает некоторым недостатком добра. Но именно в той мере, в какой мы должны понимать, что это тварное является прежде всего добром. Вот этот аргумент Августина впоследствии получил огромнейшее распространение, и часто его излагают в виде гораздо более понятных примеров. Скажем, такой пример. Вот часто Бога сравнивают со светом. Бог есть свет. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Почему? Почему тьма не может объять свет? Потому что у тьмы нет какой-то своей субстанциальной основы. Субстанциальная основа есть только у света. Например, когда мы хотим выключить свет в квартире, то мы можем попросить своих родных: «Выключите, пожалуйста, свет». Это нормально. Но мы же не говорим: «Включите, пожалуйста, тьму», потому что это уже ненормально. У тьмы нет субстанции. Тьма – это просто отсутствие света. И современная физика это только подтвердит. Свет – это поток фотонов, квантов света, а тьма – это отсутствие этих квантов. Свет может быть разной интенсивности, может быть яркий, менее яркий, тусклый, еле видимый, но все равно это свет. В такой же логике рассуждает и Августин. Бог творит все доброе. Ничего злого от Бога исходить не может. Но это доброе имеет разную степень доброты. Августин приводит понятные примеры. Скажем, такой пример, как с гниющим деревом. Гниение дерева – это, безусловно, зло. Но это меньшее добро, потому что зло, как гниение, может продолжаться только лишь тогда, когда существует само дерево. Или другой пример – болезнь. Болезнь, конечно, это зло по сравнению со здоровьем. Но любой больной человек все-таки предпочтет жизнь смерти. Есть популярная шутка такая, что лучшее лекарство от головной боли – это гильотина. Но я, наверное, не найду ни одного нормального человека, который именно так лечил бы свою головную боль.
То есть, получается, зло всегда паразитирует на добре?
Совершенно верно. Зло – это паразит на добре. Зло – это форма существования добра, некоторое умаление добра. И оно может быть только лишь тогда, когда есть добро. Нет предмета – нет гниения. Нет человека – нет болезни. Нет добра – нет и зла. Субстанциально существует только добро. Зло, можно сказать, вообще не существует. Зло как субстанция, как некоторая вещь. Или, как иногда говорят, субстанция зла – это бесы, сатана. Нет, Августин и с этим бы не согласился. Это не субстанция зла. Это умаление добра, которое было вложено в них при сотворении Богом. Здесь можно еще такой вот аргумент предложить. Предположим, что если бы зло обладало субстанцией. Что такое зло? Зло – это разрушение. А субстанция – это то, что существует. Как вам такое сочетание «существующее разрушение»? Горячий лед или холодный огонь покажутся нам гораздо более логичными высказываниями или, скажем, круглый квадрат, чем существующее разрушение. Субстанция, которая сама себя разрушает, и тем не менее существует в неразрушающем виде. Неразрушаемое разрушение.
Абсурд.
Это полный абсурд. Поэтому существовать субстанция зла не может ни в каком виде. И Августин поэтому и делает вывод – зла нет.
Ну, конечно, онтологически.
Да, онтологически зла нет. Оно, конечно, есть. Мы воспринимаем нечто как зло, хотя должны понимать, что это всего лишь меньшее благо.
То есть зло – это только в нашем психологическом восприятии?
Скорее всего, так. Мы воспринимаем события, безусловно, всегда их как-то оценивая, часто не зная, что в этом событии гораздо больше добра, чем зла. Ну, примеров можно привести множество. Как, скажем, ребенок, у которого родители отняли конфету, может воспринимать этот поступок как чрезвычайно злой и думает, что лучше бы у меня отняли картошку или хлеб, а конфету бы оставили. А потом он понимает, что на самом деле это было добро, потому что излишние сладости испортили бы ему здоровье, а он по неразумию своему не понимал.
Ну, вообще, это учение очень близко к стоическому.
В этом нет ничего удивительного, потому что логика размышлений стоиков или Плотина, она вела к одному и тому же выводу об относительности зла, о главенстве, верховенстве добра. Эта традиция стоическая восприятия зла по сравнению с добром, она как раз и смыкается с плотиновским учением. Мы что-то воспринимаем как зло, а на самом деле это добро. как приводили пример стоики, гибель воина в сражении – это зло, но это на самом деле добро, потому что эта гибель привела к победе войска в сражении. Также и мы должны воспринимать все события, которые с нами происходят, смиренно, без гнева, без ропота, понимая, что все, что исходит от Бога на нас, оно может быть только благим. Я думаю, что слова апостола Павла «всегда радуйтесь, за все благодарите, непрестанно молитесь» их нужно истолковывать именно в этом плане. Да и, собственно, сам апостол Павел об этом пишет так, что «ибо такова воля о вас, Господа нашего Иисуса Христа». Что бы с нами ни произошло, все это добро.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Еликанида. Святая мученица Еликанида жила в III веке в городе Фессалоники. Во время гонения на последователей Христа святая Еликанида пришла в город Коринф и стала убеждать язычников оставить служение бесчувственным идолам и поклониться единому истинному Богу, Творцу Вселенной. За эту проповедь она была схвачена и приведена к правителю Периннию, который и ласками, и угрозами тщетно пытался склонить святую к принесению жертвы идолам. Святая мученица была подвергнута истязаниям, но мужественно перенесла их. Тогда ее бросили в горячую печь, но она вышла оттуда невредимой, ибо ангел Господень остудил жар. Считая святую волшебницей, правитель придумывал для нее новые мучения. С головы стали сдирать кожу, грудь и голову ей опаляли огнем. Остановив пытку, судья снова принялся уговаривать святую Еликаниду принести идолам жертву, обещая ей почести и звание жрицы. Внезапно святая согласилась. Ликующие жрецы и народ повели ее в капище при звуках труб или тавр и по просьбе святой оставили ее там одну. Но святая Еликанида, исполнившись богатырской силы, повергла и разбила всех идолов. Прождав долгое время, жрецы вошли к капище. Увидев разорение, они пришли в безумную ярость и повлекли святую деву с криками «Предать волшебницу смерти!». Святую мученицу стали избивать, а потом бросили в темницу, где она провела 5 дней. В темнице святой мученице явился Христос Спаситель со святыми архангелами Михаилом и Гавриилом и исцелил ее от ран. Наконец святую отдали на растерзание зверям. На нее выпустили 3 голодных львов, но звери подошли с покорностью к мученице и лизали ей ноги. Толпа язычников кричала и требовала смерти волшебницы, но в это время львы выскочили с арены и бросились на людей, которые в ужасе бежали. Не зная более, что предпринять, правитель приказал отсечь голову святой Еликониде. Святая с радостью пошла на казнь и услышала голос, призывавший ее в небесное селение. Тело ее было с благоговением похоронено христианами. Кончина ее последовала в 244 году. Множество чудес, происходящих на фоне подвига мученицы Еликониды, свидетельствует о близости неба к страждущим за Христа. И от умножения страданий еще более умножается дерзновение мученицы, еще ярче горит ее дух. Это характерная сторона подвига христианского вообще, особенно же подвига мученического. Тайну эту открыл в своем описании страдания собратьев своих, карфагенский мученик Флавиан. Чем большими были страдания, тем сильнее становился тот, кто терпел их внутри нас. Это потрясающее свидетельство и нам немощным призыв к терпению во Христе.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Старшой». Отправляя меня к месту службы, архиерей предупреждал, что в районе том есть угол, заселенный старообрядцами. При этом он ссылался на миссионерский отчет столетней давности. Более свежих известий в наличии не было. Я принял наставление с подобающей случаю ответственностью и терпеливо ожидал противоборства. И его час пришел. Однако сущность этого противоборства оказалась столь неожиданной и невероятной, что поначалу я воспринимал его как нечто не вполне реальное, как бред, анекдот или сон. Ну, действительно, мыслимое ли дело людей, причисляющих себя к ревнителям старого обряда, приходилось чуть ли не силком к обряду этому и подталкивать. А беда была в том, что эти люди, оставшиеся, как утверждал миссионер, в 17 веке, успели уже из достопамятного века выпасть и обрушились в доисторическое безвременье, о чем, к прискорбию, даже и не подозревали. Но по порядку. Всякое доброе дело, известно, должно начинаться с молитвы. На подступах к заповедному уголочку был разоренный храм. Крыша дырявая, стекол нет, пол прогнивший. Начали в нем служить. И дождем нас через высоченные оконные проемы заливало и снегом заваливало. В мороз рядом с храмом разводили костер погреться, а то можно было окоченеть до серьезных последствий. Я в этом костре и ботинки сжег, и сапоги. От замерзания всякую чувствительность утратил. Пока, к примеру, служишь водосвятный молебен, вода в бочке заледеневает, и прежде чем погружать в нее крест, приходится разбивать им ледяную поверхность. За святой водой народ приходил с банками, бутылки для этой цели здесь не годились, льдинки в горлышки не пролазят. Черед восстановления прост. Крыша, окна, пол, отопление. Стали собирать капитал на кровельные работы. Скопили, наняли в колхозе бригаду, которая подлатала дырявую крышу. Потом застеклили окна, а на все остальное у поиздержавшихся прихожан средств не доставало. Пришлось знакомиться с местными руководителями, а попутно и с прочим народом, в церкви не появляющимся. И вот тут-то прочий народ стал проявлять противоборство, неожиданный смысл которого подействовал на меня ошеломляюще. Однажды попадаю я без приглашения на похороны. В том углу меня никто никогда не приглашал ни отпевать, ни крестить. Говорили, что сами справляются. А тут мы с председателем колхоза ездили как-то на пилораму по поводу досок для церковного пола, и в какой-то деревне угодили на похороны. Стою я тихохонько в коридорчике и слушаю самостийное отпевание. Прочитали по рукописной тетрадке 17-ю кафизму, псалмы, которые подобает читать при заупокойных богослужениях. А потом началось нечто невообразимое. По той же тетрадке стали читаться заклинания, обращенные к солнцу, ветру, дождю, огню и деревьям. Когда гроб выносили на улицу, одна из бабулек с грохотом опрокинула стол, на котором до сей поры располагалась сосновая домовина. Перевернула табуретки и трижды изо всех сил хлопнула дверью. Я поинтересовался, что все это должно означать. Это по-нашему, по-старинному. Потом на кладбище другая уже бабулька вдове за шиворот ледяной земли сыпанула. И опять мне сказали, что это по-нашему, по-старинному. После похорон старинные обступили меня и стали расспрашивать, все ли хорошо они делают. «Гражданочки дорогие», — говорю, — где ж вы этих безумных песнопений-то понабрались? Что-то, отвечают, сами из газет и журналов переписываем, а что-то нам дает наш старшой. За стол, дверь, табуретки и прочие такие дела, говорю, старообрядцы поставили бы вас на поклоны до конца ваших сумеречных дней, а молитвы эти — суть колдовские заклинания, которые во множестве печатаются теперь всякими ведьмами и колдунами, и какое ужасное наказание полагается за это по вашим уставам, даже и вообразить не могу. А по вашим? Вы отлучили себя от Христа, не причащаетесь. Вернуться можно лишь через покаяние. На том и расстались. Меня по-прежнему не приглашали в тот угол ни крестить, ни отпевать, но в храм стало приходить все больше и больше народу. Старинные чувствовали, что в своем святотатстве они забрели не весь куда, и старательно выкарабкивались с помощью исповеди и соборной вместе с нами молитвы на богослужениях. Однажды явился и сам старшой, гладко выбритый, не по-крестьянски холеный мужик лет 60. Во время службы с лица его не сходила кривая ухмылка, а потом он подошел ко мне и громко вопросил, видел ли я, что он крестится двумя перстами. Я помолчал, раздумывая, что еще может последовать за этим бессмысленным вопросом. А он победным взором обвел прихожан, собравшихся вокруг нас. «Ты, — говорю, — почему без бороды?» Он растерялся. «При чем тут это?» «А при том, что тебя ни в один старообрядческий храм не пустят. Да и крестишься ты, хоть и двумя перстами, да когда ни попадя. Так что, отец, тебе до старого обряда, как до луны. А уж за те сатанинские заклинания, которые ты понахватал из безбожных газет и которые навяливаешь теперь своим подопечным, собратья твои, коли узнают, могут тебя и анафеме предать. За ними не задержатся, они ребят суровые». «Не из газет, а из радио», — возразил он. «Там передача такая есть, про старину древле православную. Женщина одна рассказывает, у бабки своей научилась». «Да знаю я эту передачу. Старина там не древле православная, а доправославная. И женщину эту по Москве знаю».
«И что?»
«А то, что ведьма она, цивильная такая, городская, не на помеле, а на мерседесе, но ведьма. И бабка ее была ведьмой, самой что ни на есть натуральной, знаменитой на всю тутушную губернию». «Все равно, — говорит, — истина у нас, и книги правильные тоже у нас». И сильно заинтересовали меня эти древние книги. А он, непросвещенному, мол, давать их нельзя. Но тут прихожане, с нетерпением ожидавшие исхода противоборства, дружно набросились на него. «Показывай, дескать, книги!» Направились мы к его дому. Остановились на крыльце. Мне, как непросвещенному, входить в дом просвещенного было нельзя. И выносит он книжицу, замусольную такую, карманного, как теперь говорят, формата, в кожаном переплете. Мне, сказать правду, стало ясно. Это либо требник, либо служебник. Одна из двух главных служебных книг любого священника, столетиями уже переиздающихся почти без изменений. Протягиваю руку, а он говорит, что недостоин я касаться святыни, в которой главная древле православная тайна. Тут народ совсем осерчал и потребовал передать мне святыню с главной тайной. Перед столь смелым натиском старшой не устоял. Раскрываю, так и есть. Требник. Полистал я странички и почувствовал трепетное тепло к неведомому собрату и сослужителю. Вот чин крещения. После погружения в купель следует листочек, покоробившийся от воды. Тут всегда руки мокрые. А там, где написано «печать дара Духа Святаго» и совершалось миропомазание, тонкий запах благовонного мира. В конце водосвятного молебна тоже покоробленные листочки и всюду пахнущие медом кляксы свечного воска. Раскрываю последнюю страничку и даю старшому. Читай. «Не имею, — говорит, — правов открывать секретную тайну. Стало быть, по-церковно-славянски ты не понимаешь». А он заладил. «Тайна, да тайна!» «Что ж, — говорю, — слушай. Во славу святые, единосущные, животворящие и неразделимые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Вот она и есть главная тайна», — самодовольно перебил он. «Если насчет единосущности Троицы, то это действительно величайшая тайна, ты прав. Но слушай дальше. Повелением благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего, императора Александра Павловича всея России, при супруге его, благочестивейшей государыне-императрице Елисавете Алексеевне». Продолжать? Потрясенный услышанным, он молчал. Народ тоже молчал в растерянности. «Ну ладно, — говорю, — тут еще упоминается матушка его, императрица Мария Федоровна, цесаревич Константин Павлович с супругой, великие князья, княгини и, наконец, благословением же святейшего правительствующего синода напечатается книга сия в царствующем великом граде Москве». Втолковал ему, что это официальное церковное издание, где, кстати, можно найти молитву об усопших государях Алексея Михайловича и Петре Алексеевиче, не больно-то почитаемых настоящими его единоверцами. «Что ж ты, братец, народ дуришь?» Он повернулся и ушел в дом. Я было протянул ему вслед книжицу, однако общество благословило не возвращать требник. «Вам, глядишь, пригодится, а ему на кой? Сожжет еще». «Что же нам делать по нашему древлеправославию?» — вопросило растерянное общество. «Выберите кого-нибудь другого». «Некого выбирать». Сошлись на том, что жить придется, как Бог даст. В скорости угол тот обзавелся православными молитвословами, а все бумажки с заклинаниями были благополучно сожжены. На богослужение народ собирался охотно, не обращая внимания, кто как осеняет себя крестным знаменем, тремя или двумя перстами. Для крещения стали иногда приглашать и меня, а отпевали по-прежнему сами. Про старшого я с тех пор ничего не слыхал, никто мне про него не рассказывал. Да я и не спрашивал никого. Неинтересно было.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.